Благослови наш Господь. Это Он дает нам время благоприятное. Это Его милость к нам. Это Его святая благодать, чтобы каждый из нас мог действительно получить достаточно света, достаточно ясности, понимания всего того, что хочет Господь. А Господь хочет только добра всем нам. Он хочет, чтобы мы были благословенны, чтобы мы были успешны, чтобы мы на всякое доброе дело были готовы. И Он все для этого делает. Его слово звучит, Его воля к нам, как Писание говорит, каждый день я простирал к вам руки и говорил, послушайте меня. Но очень многие люди не хотят Его слушать, оттого у них бывают все эти проблемы, я имею в виду верующих людей. Неверующих Бог и не трогает, они живут как кто умеет. Но когда верующий человек забывает пути правды, то Бог приходит к нему наказанием, Бог приходит ему вразумлением, останавливает его. Ну, если человек не соглашается, Бог оставляет его. По просьбе некоторых людей я сегодня хочу проповедовать на очень интересную тему. И давайте откроем два места. Первое, это 1 Тимофею, 3 глава, и Колоссянам, 1 глава. Итак, 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». И второе место Колоссянам 1:26 и ниже. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос, вас, упование славы». Тайна, которая называется в Писании «великое благочестие тайна». Тайна богоподобия. И здесь апостол Павел уже говорит, что какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос, в вас упование славы. И казалось бы, ну какая тут тайна? Уже все ясно. Христос в нас, это уже давно не тайна, уже 2000 лет как не тайна. Но вы знаете, я прочитаю еще одно место, оно написано 1 Иоанна, 4 глава, 3 стих прочитаю. «И всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Итак, когда Писание говорит, что это тайна, это значит, что человеческим умом это не поймешь. Даже тебе все разъяснят, разложат по полочкам, как правильно, что правильно, она не даст тебе никакого толку. Тайна – это то, что Бог открывает, то, что только Бог может открыть, потому что Писание так и говорит, что если Бог откроет, то никто не закроет, а если Бог не откроет, то уже никто никогда не откроет, никогда ты не поймешь. Оно будет тайной для тебя, и применить свою собственную жизнь ты не сможешь эту тайну. Еще раз прочитаю великую благочестие тайну. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. И мы прочитали это место Иоанна, что всякий дух, который не исповедует пришедшего во плоти Иисуса Христа, тот дух не есть от Бога. Тот человек, который эти вещи исповедует, на него влияет Антихрист и показывает ему ложную тайну или ложное объяснение этой тайны, что значит Бог пришел во плоти. И когда мы изучаем Писание, мы находим очень много мест, которые дают нам учение по этому поводу. Как Бог пришел? Зачем Бог пришел? Что Он конкретно сделал на земле? И здесь, уповая, конечно же, на откровение от Господа, и в то же время, изучая внимательно Священное Писание, мы можем делать какие-то выводы и хотя бы вот коридор себе начертить, чтобы примерно знать, что из себя представляет эта тайна, а уже дальше Бог начнет человеку открывать, потому что, ну, действительно мы видим, что великая тайна, значит, проще сказать, очень великая важность этой тайны для нас. И даже из того, как Антихрист атакует эту тайну, мы тоже понимаем, что это что-то центральное, это что-то, на что нужно особое внимание обратить и очень четко, как молитву «Отче наш», знать и понимать, в чем эта тайна заключается. Что значит «Христос явился во плоти», «Бог явился во плоти»? И давайте будем рассуждать и читать много мест Писания, чтобы, значит, у нас было четкое подтверждение. Давайте еще прочитаем Колоссянам 2 главу с 8 стиха. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас в философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Видите, опять речь о таком предупреждении, о большой опасности. «Смотрите, братья, чтобы это не случилось с вами». Какое-то предание человеческое, может быть, какие-то выводы разума человеческого. Здесь нужно, чтобы Христос просветил и стало ясно человеку, что Бог хочет этим сказать. 9 стих. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, в Иисусе Христе обитает вся полнота божества телесна». В нем это совершилось. И как мы знаем, что когда Бог приходит в нашу жизнь и убирает из нас то, что наше, и вкладывает туда свое, насыщает всякими благами наши желания, то мы знаем, что это уже не мы живем. Мы доходим до такого роста и до такой стадии, когда вместо нас в нашем теле живет Бог. Точно так же, как когда-то Он жил в своем собственном теле. И нам нужно очень внимательно рассмотреть, как, в каком теле Христос приходил на землю, как Он жил, что Он терпел, какие-то искушения происходили в Его жизни, как Он относился ко греху, многие-многие другие вещи мы должны просто понимать. Для начала я хочу рассказать, как страдал Христос. Писание говорит, что Он страдал по плоти. И умерщвлен, он умерщвлен был в физическом теле. Физическое тело его убили. Когда мы говорим, что мы идем по следам его, и мы тоже должны взять крест, и мы тоже должны пострадать, мы тоже должны умереть на этом кресте, совоскреснуть вместе с ним, то это не буквально все повторить то, что он делал. Мы же никогда физически не умираем, когда мы же не для того крест берем, чтобы нам физически умереть. Мы же не убиваем на кресте наше тело, как это случилось со Христом. И Христос же ведь не убивал свое тело, как Писание это объясняет, что его распяли кто? Вы, говорит апостол Петр, в Деянии апостолов обличает фарисеев, говорит, это вы руками грешников его распяли. Вы завистники, негодные лицемеры, вы сделали так, чтобы его убили. Хотел ли Христос этой смерти? Он даже просил Отца, чтобы как-то по-другому эти вопросы решить. Это не была его инициатива. Это, конечно же, позволил сделать Господь Бог. Но делал это все, конечно же, дьявол. Это его инициатива, и он, как говорит Писание, что там были собраны все бесы, настолько, что просто тьма наступила на земле в то время, когда они там вот вокруг искали любую возможность, чтобы его сломать, чтобы его заставить испугаться, отступить и сказать, что нет, я уже не могу этой боли, этих мучений выносить, это несправедливо, освободи меня, Господь Бог, от этого. Но он все это претерпел и умер физически. Когда мы умираем для себя, как мы умираем? Писание говорит, что мы должны распять плоть со страстями и похотями. Это не наше физическое тело. Вообще у нас почему-то складывается такое мнение, что плоть со страстями и похотями находится в теле. И так как Христос в теле страдал, и мы примерно так, тело наше будет страдать, и там где-то плоть со страстями и похотями прячется, и Бог ее отрежет от нас и умертвит ее. На самом деле плоть со страстями и похотями – это в первую очередь наша душа, потому что вы знаете, из сердца исходят злые помыслы, блуд, нечистота, злая похоть, любостяжание. Все исходит из нашего сердца. Конечно же, не из физического сердца, которое качает кровь. В данном случае речь идет о наших интересах душевных. То, что нам близко, то, что есть наши человеческие ценности. И это все наша душа. Хочу сказать, в теле тоже есть свои моменты, которые подпитывают душу. И душа подпитывает тело, тело подпитывает душу. И вместе они обладают вот этой уникальной особенностью находиться под властью плоти со страстями и похотями. Возьмите, допустим, вот человек, допустим, ленивый он, да, и это чаще всего на физическом теле какие-то неправильные процессы идут, он устает постоянно, ему плохо там от того, что он активно начинает там двигаться, допустим, и он не особо так торопится работать. И, конечно же, попутно к таким чисто физическим вещам начинается влияние на душу человека. Если он ленивый, естественно, он будет искать, где можно заработать по дешевке, да, где можно наворовать, где можно обмануть, где и пошло, поехало, пошло. И так любая похоть, она имеет корни в теле человеческом, и она, конечно же, в союзе обязательно с душой. Душа развивает практически похоти. От сердца это все исходит, и вот эти вот все искушения. И Писание же говорит, что похоть зачавшая рождает грех, а уже сделанный грех рождает смерть. Поэтому мы четко понимаем, что нам конкретно нужно убить, что должно умереть. Должна умереть наша жизнь, наши ценности, все, что высоко в наших глазах, должно перестать дышать, какие-то признаки жизни давать и вообще исчезнуть из нашей судьбы навсегда. Любые высоты, имеется в виду те, что не Бог насадил в нас. Всякий грех, всякая похоть, всякая страсть, которая нарушает волю Господню, она должна быть обнаружена и выброшена, как мусор. Вот. Вот так мы распинаемся, вот так мы распинаем плоть. Обратите внимание, не просто плоть, а плоть со страстями и похотями. Это отличается, конечно же, от того, что происходило с Христом. Христос не имел греховной плоти. Христос не имел греховной души. У него не было неправильных желаний никогда. Поэтому ему нечего было убивать на Голгофском кресте, кроме физической смерти, которую он перенес. Я дальше скажу, почему он страдал физической смертью. Но мы должны понимать, что когда мы начинаем, допустим, говорить, что Христос понес на себе наши немощи, наши болезни, взял на себя наши грехи, и мы начинаем говорить, это что получилось? Он, вот есть три на сегодняшний день, вот насколько я вижу людей верующих. Одна категория людей говорят, что вот он на кресте, когда повис, и Бог тогда возложил на него все грехи всего мира. И они даже находят какое-то место, где сказано, что он стал грешником. И приводят в доказательство, что Бог отвернулся от него. Вот Христос молился и говорил: «Почему ты меня оставил?» Это значит, что Бог не мог смотреть на грешника, такого самого, ну, знаете, отъявленного грешника, потому что все грехи всего мира якобы стеклись к нему, и он стал вот таким виноватым за всех заплатил, и потом всех Бог оправдал, потому что, ну, уже кто-то за них умер. Как бы буква Писание исполнилось, Бог сказал, что за сделанный грех будет смерть. Сказал, он же не может от своих слов отойти. Поэтому он искал, кого бы ему предать смерти, кого бы ему наказать. И он наказал своего сына, и все, сразу гнев его улягся, он успокоился. И теперь всех простить автоматически, примите прощение, все у вас уже будет хорошо, потому что за это уже заплачено. Ну, конечно же, это самое позорное исповедание, самое мерзкое, на мой взгляд. И, к сожалению, его придерживается основная масса христиан. Я не знаю, чуть ли не 100% христиан поддерживает такое исповедание, что Богу нужна была заместительная жертва, что кто-то должен пострадать. Вот четко такие большие проповедники, они говорят, что Христос, это Бог Отец, Он переполнен милосердием, но в то же время Он переполнен и справедливостью. И вот эти две части Бога, они иногда не совмещаются между собой. Вот как поступить? Или по справедливости, или по милосердию? И иногда Бог по справедливости, иногда по милосердию, но вот в этой ситуации, типа, сам сказал, что буду убивать всех, кто будет делать грех, и тут, значит, как-то надо этих всех людей простить, не убивать, потому что так сильно Бог их возлюбил, ну, не хочет Он их смерти, Он хочет, чтобы они жили. Поэтому думал-думал и якобы придумал, а я накажу своего сына, невиновного, за виновных, и потом виновных оправдаю. Даже никто не хочет вдумываться, что это будет самая огромная несправедливость, какая может только быть. Когда невиновный страдает за виновного, кто-то сделал, а ты за них ответишь, и тогда мой гнев уляжется. Это кем надо рисовать Бога, чтобы вот такие вот мерзости придумывать? Вот почему пришедшего во плоти Иисуса Христа Антихрист больше всего атакует эту мысль. Потому что это жиждется на вот этих вот всех мерзостных исповеданиях. Что якобы Богу что-то нужно, чтобы простить. Да, Христос, когда жил на земле и ходил по земле, встречал людей, Он их прощал без всякой жертвы, без всякой крови, без ничего Он их прощал. Он просто говорил, прощаются тебе грехи твои, и все. Он же ведь Бог, поймите, Он Бог. И вы думаете, что вот это Он не мог вот так всему миру сказать, стать где-то, так, чтобы весь мир его увидел, сказал, прощаются тебе, мир, все твои грехи. Мог и сделал бы безо всякой проблемы, потому что Он Бог. Он все, что хочешь, может делать. И это было бы так же справедливо, как взял Он простую блудницу, взятую при любодеянии, и сказал ей, прощаются тебе твои грехи. Так и всему миру мог бы сказать. Все тебе прощено, мир. Да? Поэтому здесь надо, для чего Христос приходил на землю, как вот Он в теле своем жил, что делало Его тело. Это все исповедание вот этой великой тайны. Бог явился во плоти. И смотрите, ну, вот допустим, давайте так порассуждаем. Ну, хорошо, эту сторону уже лучше я не буду говорить, я буду говорить то, что новое сегодня я слышу. Новое такое, что Христос пришел и родился в обыкновенном человеческом теле, в греховном теле. Для чего Он родился в человеческом теле? Чтобы войти в Него и начать влиять на Него изнутри. Тело будет говорить там, а вот давай вот это. Он скажет, нет, я буду слушать Отца. И вот таким образом, якобы Он всю свою жизнь, как написано в Писании, что осудил грех во плоти. То есть Он показал, что я больше греха. Грех не может никак меня осквернить, потому что, ну вот я взял все, Бог возложил грехи на Него всех нас, и Он, эти грехи Его атаковали со всех сторон, а Он им говорил своей сущностью, как бы освящал это тело, не давал этому телу, чтобы грех этот царствовал в нем. И таким образом он, значит, его держал, это тело, а в конце концов он его просто убил на Голгофском кресте, распял его, обездвижил там его, или что он там сделал, и уже родился совершенно в новом теле, и вот это вот, мы должны это познать, потому что вот это и есть та великая тайна благочестия или богоподобия, что ты потом в это войдешь, в это знание, которое ты вдруг поймешь. И от этого ты станешь свободным, что не надо тебе уже больше умирать, все уже давно сделано, и только тебе надо, ну, познание такое, проникнуть в эту, как бы, в глубину этой мысли, которая была у Христа, и точно так же, потому что нам же надо по примеру Господа делать. Нам надо идти его следами, так как он шел. Если он шел так, что ну, у нас тоже такой старт, у нас грешная природа, и мы, значит, ну, должны, по примеру Господа, тоже так идти. Нет, грешная природа, тебе не будет ходу. Я типа постыжу этот грех в моем теле, я не дам ему ходу, я посмеюсь над ним, что вот эти искушения, значит, идут, но искушения эти до меня не доходят. Ну, первое, что здесь нужно сказать, смотрите, Христос – это Бог. И вот наше исповедание «Бог, пришедший во плоть», должно быть евангельским исповеданием. И в первую очередь мы должны понимать, что сам Бог говорит Духом Святым, какая может быть совместность храма Божьего с идолами. Если Христос взял тело, подверженное греху, а говорится об этом, знаете, так завуалированно, да нет, в нем в этом теле не было греха. Как же не было греха, если это было обыкновенное человеческое тело? Обыкновенное человеческое тело не может быть без греха. Оно рождается с грехом. Оно грешное. Его переделать невозможно. Потому что иначе не нужно было его умерщвлять. Если бы его можно было переделать. Оно непеределываемое. Любое человеческое тело, Христос сказал Никодиму, что если ты не родишься снова, другими словами, если ты не умрешь сначала, а потом снова родишься, ты не можешь наследовать Царствие Божие. Ни одно тело человеческое никогда не станет принадлежать Божьей воле. Потому что это плоть, это, ну, суетная жизнь, которая передана нам от наших отцов. И в результате, представьте себе Христа, приходит Он в этот мир и поселяется в теле, которое грешнее всех людей, ну, такими интересами заполнено, неправильными. И Он якобы начинает с ними бороться и исправлять это тело. Ну, правда, непонятно, зачем тогда его убивать в конце это тело, если он его исправлял все это время. Христос сказал сам, вот когда его искушали фарисеи, он им сказал, разрушьте вот этот храм, а я в 3 дня... воздвигну его, восстановлю его, слово воздвигну, восстановлю этот храм обратно через 3 дня. Они начали, да этот храм строился, ты знаешь, сколько лет там, 59 лет или сколько там. А Христос им даже не ответил, потому что они не поймут. Ученики поняли только, когда Христос воскрес. И там написано, что он говорил о храме своего тела, что он его восстановит, что они его разрушат, руками грешников, но Он его через три дня восстановит. Итак, у Христа тело тоже было храмом, в котором может жить Бог. Бог не может нигде жить в таком храме, где полно идолов. Он же Духом Святым сам восклицает и говорит, какая совместность храма Божия с идолами. Как можно эти вещи совместить так, чтобы и идолы могли жить, и храм Божий там был? Конечно же, ничего этого не было. Писание говорит, Бог обращается, ангел обращается к Марии и говорит, что рождаемое святое будет наречено Сыном Божиим. Рождаемое святое, это таким оно родится, святым, отделенным, то, что родится. А что родится? Родится тело. Родится абсолютно тело. Христос, как Сын, как Бог, был рожден прежде бытия мира, как Дух. Но из небесных престолов он пришел в физическую жизнь, и ему надо было еще родиться в человеческом теле. И, естественно, он от самого начала был рожден в совершенно чистой, так скажем, квартире, в храме, где не могло быть никаких идолов. И вот он о своем храме говорил, что вы его разрушите, а я его восстановлю. Он воскрес в том же самом теле, с теми же самыми ранами. Да, это тело после воскресения, очевидно, видоизменилось. Но, тем не менее, это было то же самое тело. Не осталось какое-то мертвое тело лежать, старое. Да и вы понимаете, насколько глупо люди исповедуют, что такое тело человека без души? Это просто мясо. Если не будет души, не будет никакого греха, ничего не будет. Потому что все похоти выходят из сердца. Само по себе тело никак не влияет. А если в душе есть похоти, это значит, что человек уже грешный. Почему? Потому что сам же Христос сказал, что любое желание твое неправильное, это уже равносильно то, что ты сделал этот грех. Если бы посмотрел там с вожделением или ненавидишь брата твоего, ты уже человека-убийца. И если внутри тебя есть эти похоти, и они тебя атакуют, ты с ними сражаешься, смиряешь там какое-то тело, хотя не смирять нужно плоть со страстями и похотями, а убивать ее нужно, умертвить ее нужно. Грех никогда не уменьшится, и плоть никогда не смирится. Когда Писание говорит, что плоть противится духу, а дух противится плоти, там однозначно написано, они противятся друг другу так, что мы не делаем то, что хотели бы делать. Почему? Потому что плоть всегда будет сильнее духа. Пока она не ослаблет и пока ее не убьет окончательно Слово Божие и власть Божья, она будет снаружи, а дух будет внутри. И тот, кто снаружи, закон жизни, вы знаете, не хуже меня. Тот, кто снаружи, контролирует того, кто внутри, и держит взаперти его. Поэтому будет всегда побеждать тот, кто снаружи. Поэтому если снаружи Христос взял тело нечистое, и это тело его якобы как-то атаковало и пыталось ему навязывать какие-то интересы, то это же, конечно же, абсолютная ересь, потому что Бог в таком теле жить не может. И вообще, зачем Богу исправлять старое. Он не пришел исправлять старое. Он пришел уничтожить старое. Он пришел, чтобы все было новое, абсолютно все новое. Поэтому это совершенно бесперспективно. Это равносильно, что вот взять меня, да, и сейчас я буду бороться там, с чем, там, скажем, чтобы мне пойти не искупаться в канализации, в очистных каких-то сооружениях. Ой, Господи, и я буду такой дерзновенный. Нет, дьявол, я не пойду купаться в этом во всем вонючем. Я сильнее тебя, да? Мне не надо никакой силы, мне не надо никакой победы над этим. Мне надо просто мозги. Мне нужен разум. И разум выбирает уже, что добро, а что зло. Писание не говорит о борьбе со грехом, оно говорит о свободе от греха через познание, через истину. Если Христос – это Слово, а Слово – это истина, Он родился на земле как Слово. Если Он и есть истина, какая нужда Ему что-то доказывать этому червяку, в котором, даже не мусор. Мусор еще сносные вещи. Что-то сильно вонючее, сильно, как говорится, не буду слов нехороших говорить. Поэтому доказывать этой плоти, что я сильнее тебя, и ты меня не возьмешь, и тем самым осудил грех во плоти, но это уже ни в какие рамки не идет. Поэтому хочу еще раз сегодня заявить, что Господь призвал нас к свободе вот каким путем. Христос пришел на землю в приготовленном Богом Отцом теле. Странно, я понимаю древних, допустим, да, до 19 века никто не знал, что может быть суррогатная мать, можно взять даже хирургическим путем положить оплодотворенную яйцеклетку в чрево женщины, и будет она вынашивать ребенка. Ну, не мог это Бог древним объяснить. Явное, что, ты же думай головой, как Бог зачал этого ребенка в чреве Марии, как? Он же не человек, у него же нету семени человеческого. Может, ты еще придумаешь, что там какой-то секс был. Как он его зачал? Естественно, что даже если отключиться и сказать, что Отец Христа, Отец тела Христа – это Бог Отец Небесный. К примеру, предположим, у него есть семя человек такое, от которого может родиться Сын Божий. Ну как он родится тогда с суетной жизнью, переданной от отцов? Ведь от отцов же передается суетная жизнь. Как Христос может родиться в таком теле, в котором будет какие-то недоделки? Когда Писание говорит, что иду исполнить волю твою, Отче, ты не захотел ни жертв, ни приношений, ничего. Ты что сделал? Что сделал Отец Небесный? Тело уготовал мне. Знаете, что значит уготовал, означает? Отремонтировал. Переделал его. Сделал его по-новому. Вот что означает уготовал. Конечно же, Бог очистил тело Иисуса Христа от всех ненужных вещей, чтобы в этой квартире мог жить Бог. Ну а как он будет? Что ж вы кого вы делаете Бога? Кем вы его делаете? Что он вам будет жить в каком-то свинарнике вонючем, где полно дьявола и идолов, и всяких грехов, и всего на свете? В любом человеческом теле, любое человеческое тело, Писание говорит это однозначно, все согрешили и все абсолютно лишены славы Божьей. Все, начиная от Адама, они смерть получили внутри человеческого тела. Вот. Да, за Христа сказано, что Он по виду стал как человек. Да, за Него сказано, что Он, как там написано, какой Он вид принял. Я постараюсь быстренько найти. Подобие тела греховного. Кто помнит, где это написано? Да, вот, Евреям 10 глава, 5 стих. Нет, к сожалению, это не это место. По виду стал как человек. Это тоже другое место. Тело греховное. Да, наверное, сейчас так. Римляне. Да, да, да. Сейчас я найду быстренько. Вот, вот, смотрите. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Бог послал Сына Своего на землю в подобие плоти греховной. Значит, это что? Что это может означать? Конечно же, когда написано «в подобие плоти греховной», значит, мы первое, что мы понимаем, что это не греховная плоть, в нем не было никакого греха. Он не сделал никакого греха. В чем подобие ее греховной плоти, человеческой плоти? Когда согрешил Адам с Евой, значит, они перестали быть бессмертными, да? Они болели, они умирали. Вот подобие греховной плоти, когда Христос уставал, когда в поте лица ему нужно было трудиться, потому что это ж проклятие было Адаму, да? Другие всякие вещи, болезни, все вот эти скорби, все это было у Христа. Но там, в этом теле, оно только подобно было греховной природе. Но греха-то в нем быть никаким образом не могло быть. Куда еще дальше идти, если Писание конкретно говорит, что Он беспорочный, непорочный агнец. Апостол Петр это повторяет, и Павел об этом говорит, что он и есть вот этот пасхальный агнец, который должен быть без порока. Ведь что значит без порока? Без порока должно то, что приносится в жертву. Не какой-то там внутренность что-то в этом агнце должна быть чистая. А именно то, что приносится, это тело этого животного. Так и Христос по этому образу, Он был абсолютно беспорочен. Его тело было абсолютно освобождено от всякого греха. Теперь о самом главном. Зачем это все нужно было? Понятное дело, что вот здесь дух Антихриста больше всего блокирует мозги, потому что Христос пришел освободить нас от грехов. Раз. И Христос пришел умертвить грех. Вот когда говорят, что вот он взял его на себя, и тут с ним там боролся, ну, побеждал его, значит, хотят запутать следы, хотят направить человека в неправильное искание, потому что сколько ты с ним ни борись, никогда ничего ты не поборешь, потому что природа будет, дерево доброе будет приносить плоды добрые, дерево злое, хоть ты на уши встань, она никогда не принесет никаких добрых плодов. Поэтому единственный путь, который принес Христос, это срубить неправильное дерево и насадить совершенно новую жизнь. Новая жизнь – это то, что принес Христос на землю. Он принес на землю совершенное тело. Вот когда ты мыслишь вот этой категорией лукавой, что ему надо было заплатить за грех, тогда ты начинаешь тут еще придумывать, что вот он должен был сам это все пройти, прежде чем он искушаемым поможет. Как это он не знает ничего, как он победил. Да не побеждал он никакие грехи, ничего, никакие похоть. Что такое похоть для Иисуса Христа? Я же говорю, для нас вот все то, что сегодня еще ценно, когда Бог просветит, мы будем просто плеваться и думать, как я мог раньше интересоваться такой глупостью. Это равносильно, что сейчас я начну интересоваться там, я же говорю, как маленький ребенок, вот лужа, и зима, не зима, он, отпусти его руку, он только и смотрит, как в эту лужу, и там сесть в нее, и потом плакать начать. Любой маленький ребенок, он там бултыхается что-то, все, его туда манит, как магнитом. Вот. Но если у меня есть мозги, что мне надо? А я не пойду в эту лужу, мне эта лужа не нужна. Да? Никто даже не думает об этом. И это вообще пустое дело для любого разумного человека. Так вот, Христос имел эту мудрость. Имел он слово, Писание говорит, что вот вначале это было слово, и оно было у Бога, и оно было Бог само по себе. И самое сильное место для меня – это слово стало плотью. Оно не зашло в плоть и жило, а слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. Слово стало плотью. Оно одно целое стало. Слово и плоть. Одних единственных взглядов, которые может быть в таком теле, где такая величайшая истина. Как это тело будет подвержено каким-то похотям, которые смешны и глупы, да дальше некуда. Апостол Павел о них говорил, что это не только мусор, а, знаете, он такие мягкие слова подбирал, помет. Вот то, что гадят твари всякие, вонючие отходы от себя, то вот то все вот эти земные преимущества, какие есть для совершенного разума, это пустое дело. Итак, Христос принес нам что? Бог сделал для него тело. Он пришел в этом теле на землю. Естественно, ему нужно было адаптировать это тело реальной жизнью на земле. Да, он страданиями получал навыки послушания. Зачем ему нужно было страдать, если это тело он потом все равно убьет? Нет, он это тело, значит, принял, это тело, которое Господь ему, Отец, приготовил. Он в этом теле жил на земле, и Писание же четко говорит, что Он еще усовершенствовал его, доводил его до всех небесных стандартов уже реальной жизни. Что такое Голгофа? Голгофа – это не плата кому-то за что-то. Это не наказание, чтобы потом милость кому-то явить. Это слово для детей малых. Я скажу в конце, что я имею в виду. Но когда Христос приготовил это тело, а Он его действительно приготовил, оно, когда Он уже заходил на Голгофу, Он сказал, вот идет князь мира сего, во мне не имеет ничего. Это абсолютное, я не знаю даже, каким словом это назвать, не глупость, а гораздо хуже взять, разделить. Вот он, значит, личность без своего тела. Значит, вот есть душа, есть дух, который пришел, это Христос, а тело – это не Он. Он взял какое-то инородное тело, и оно вообще Ему не подчиняется, требует непонятно чего. И вот такое, знаете, разделение внутри Христа. Ничего подобного. Мы отвечаем за все наши грехи, за нашу плоть, и за нашу душу, и за наш дух. Все в трех составных частях – все должно быть без порока и пятна до самого пришествия Господа. Если тело не будет очищено, мы ответим за эти грехи. И Христос за свое тело, конечно же, Он отвечал, если Его тело какое-то было, знаете, левое, принял обыкновенное человеческое тело, оно налево, то направо смотрит, то непонятно, что оно хочет, это тело. Так вот, Христос просто-напросто испытал это тело, не Христос его испытывал. Бог позволил врагу человеческих душ возбудить всех этих людей, заполнить их бесами. И они ринулись все на Иисуса Христа, кто во что гораздо. Все, что только мог сатана придумать, как его... так давить, он был обезображен паче всякого человека. Зачем? Зачем он был обезображен паче всякого человека? Зачем там собрались все эти бесовские силы? Писание говорит, когда люди уходили оттуда с Голгофы, они били себя в грудь. За что мы распяли праведника? Почему мы его распяли? Они сами не знали. Их толкали эти все бесы туда. Делайте все, что можно. Любое зло. Мы должны его остановить. Он должен спасовать. Он должен отказаться. Его тело должно не выдержать. Потому что Бог Отец хотел, чтобы тело Иисуса было по небесным стандартам. Чтобы оно могло быть и на небе, и на земле. Потому что плоть и кровь человеческая, она не может туда подняться. Это греховная плоть. И нужно было сделать на земле настоящее тело, которое бы имело небесные стандарты. Чтобы потом выставить его во время вечери, в хлебопреломлении. «Вот мое тело». И вот моя кровь, вот мое тело, ломимое за вас. Это не имеется в виду какое-то абстрактное тело, знаете, там церкви или кого. Ломимое тело – это то тело, в котором он жил. Оно было ломимо, и его Христос дал, чтобы мы его принимали внутрь себя, для того, чтобы его жизнь открывалась в нас. Я не буду вас больше убеждать, есть еще масса мест, у меня нету времени просто, и я не думаю, что вам это сильно интересно. Последнее скажу, что касается маленьких духовных детей. Вы знаете эти два места, где Иоанн в первом послании, во второй главе, говорит первый стих сначала, он говорит, «Пишу вам, дети». И, к сожалению, переводчики убрали слово «малые». «Малые дети, пишу вам, малые дети, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит из вас, малые дети, то не волнуйтесь, мы имеем ходатая, который заплатил за все наши грехи, он взял их на себя». Он все это сделал. И второе, через несколько стихов, второй стих, он говорит: «Пишу вам опять, малые дети, ибо прощены вам грехи ради имени Его». Все, Он заплатил, Он все сделал. Это ради Его имени вам прощаются грехи. Поэтому Писание, когда пишет малым детям, оно пишет и об этой жертве, что Он взял на Себя все эти грехи, что ты уже безгрешен. Но последнее место прочитаю из этой, в этом смысле, и мы будем молиться. Это, давайте вот откроем Евреям 6 главу, тоже 1 стих. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел». Вот обращение от мертвых дел – это начатки учения, это детство, это «пишу вам, малые дети, чтобы вы знали, что прощены вам грехи». И вы посмотрите, как пластинка застряла, вот одно и то же, одно и то же. Бог простил нам грехи, мы такие счастливые, мы прощенные, мы теперь свободные. Но это малым детям Бог сказал. Я пишу вам, малые дети, перестаньте полагать основания освобождению от мертвых дел. Ведь что говорит Писание? Младенец не сведущ в слове правды. Он не питается нормальной пищей, он питается какими-то детскими, как говорится, молочком, да? Поэтому ему нужно оставить это уже учение давно. Нет, они возвращают его и начинают, значит, вот это вот все о колесицу снова. Никакой победы над грехом в том плане, что грех искушал Иисуса, и Иисус остался на высоте. Это просто смешно, это глупо, потому что равносильно, я не знаю, будет меня вон в джунглях там сидит, понавесил себе скальпов всяких, там, зубов, понакрасился, и я приеду к нему, и он меня будет искушать. Что ж ты так выглядишь, бледнолицый, ну-ка давай, я разрисуем, сейчас тебе нарисуем там везде, и хватит тебе уже в одежде ходить, раздевайся давай, и будем сейчас тут плясать вокруг костра, да? Ну, будет серьезно умный человек смотреть на эти вещи. Он пришел со славой неба. Он пришел с славой, которой он был прославлен прежде бытия мира. Мы даже капельки той славы увидели бы, мы бы сгорели в пепел сразу от того, какая слава на небе и что тут на земле имеет. Аж ничего. И вот тебе на, он там с чем-то должен был бороться. Конечно же, мы должны четко понимать миссию Иисуса Христа, потому что, повторюсь, Антихрист на это работает больше всего. И так его нужно узнавать. Когда ты видишь, что путает следы вот тут вот и начинает выдумывать, то я прощен, и Господь за меня уже все сделал, я просто должен в это поверить. И Да, ты прощен, но где ты видишь, что ты праведник, если дела твои злы? То теперь, значит, он побеждал там что-то в греховном теле, Христос, и потом убил это тело, новое тело родил. И дальше что? Что дальше с этим новым телом? Ты тоже пойдешь этим путем, убьешь в себе все, и потом, потом только новым станешь. Благослови нас всех, Господь, и пусть имя Бога будет прославлено. Это просили меня люди объяснить мою позицию, и я сам думаю, что это важно об этом говорить. Поэтому, может, я сумбурно эмоционально, но я надеюсь, что вы будете над этим думать и сами для себя сделаете выводы правильные. Будьте благословенны, давайте встанем для молитвы. Господь милосердный, вечный и праведный, Бог наш, благодарю Тебя за Твои божественные правила, которые Ты оставил на этой земле. Благодарю Тебя за то, что Ты пролил Свой свет. И Ты сказал, кто любит Меня, тому Ты открываешься, Господь, открываешь волю Свою, Господь, дай нам полюбить Тебя всецело, отдать Тебе абсолютно все в своей жизни, чтобы во всем и везде было возвеличено и превознесено Твое имя. Господь, влияй на наши сердца, и там, где лютует Антихрист, там, где он пытается отвести нас от пути жизни, там, где он не дает воле Твоей всецело открываться в наших судьбах, Ты помоги нам, Ты дай нам победу, Ты дай нам способность видеть и разуметь и двигаться путем Твоим. Я знаю, Ты скоро придешь, и Твое имя будет превознесено и прославлено и в этой церкви. Господь, пусть будет Тебе честь и слава за все. Аминь.